Я хочу перед молитвой прочитать несколько слов из Второзакония, четвертой главы, с 32 стиха, несколько стихов, а потом, может быть, еще из послания к Ефесянам. Здесь говорится: «Ибо исследуй в прежних временах, которые были до тебя, с того дня, как Бог сотворил людей на земле, и исследуй от одного конца неба до другого, происходило ли когда-нибудь что-то такое великое, или было ли слышно что-то подобное? Слышал ли когда-либо какой народ голос Божий, говорящий из среды огня? Как слышал его ты, и все же остался в живых?» Эти слова произнес Моисей, муж Божий, и он народу Божьему показал, каким прекрасным образом Бог говорил к ним. И он им сказал: «Исследуйте ведь, в какое время Бог когда-нибудь говорил таким образом, как это произошло как раз-таки в наши дни». Так это он мог сказать. И он, Бог, не только говорил к ним, но также и прекрасным образом открыл себя им и шел с ними, и они могли слышать голос Божий, и они могли видеть огонь, и могли видеть, как Он им себя открывал, и все же они остались в живых. Когда я читал эти стихи, я просто так поразмыслил о наших днях. И тоже мы имеем великую привилегию и можем провозгласить те же самые слова и задать вопрос: в какие дни Бог говорил так и проявлял себя так мощно, и когда Он открывал свои тайны таким образом, и где происходили такие исцеления и чудеса, как раз-таки в наши дни. В наши дни, в которые мы живем. И все же мы должны распознать, что есть только много неверия. И мы видим, так оно было во все времена. И, может быть, еще 36 стих прочитаем. «Он с неба дал тебе услышать голос свой, чтобы наставить тебя, а на земле он дал тебе увидеть сильный огонь и среды, которого ты слышал слова его. И так как он любил отцов твоих и избрал потомков их после них, и в собственной личности великою силою вывел тебя из Египта, чтобы прогнать перед тобой народы, превосходящие тебя в величии и власти, и привести тебя сюда, чтобы дать тебе в собственность землю их, как оно есть на сегодняшний день». Да, все эти славные дела Бог сделал в своем народе. И я верю, что мы могли бы открыть одно местописание за другим, и мы могли бы все великие дела Божьи, которые Он сделал в своем народе, мы могли бы их все заново подчеркивать и им удивляться, так как мы видим, что Он не изменился. Он остался верным до самого конца и до наших дней. Я хотел бы еще коротко прочитать из послания к Ефесянам, здесь из 4 главы. Здесь говорится с 1 стиха. «Итак, я предупреждаю вас, я пленник в Господе. Ходите достойно призвания, которое изошло к вам, со всяким смирением и кротостью, с терпением, как таковые, которые нисходят друг к другу в любви. И старайтесь ревностно сохранять единство Духа посредством союза мира. Одно тело и один Дух, как и вы при вашем призвании были призваны на основании надежды. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который пребывает над всеми и через всех и во всех. Каждому же из нас в отдельности была оказана милость по той мере, какую Христос уделил ему. Поэтому и сказано: вознесшись на высоту, Он увел пленников и дал дары человекам. А что Он вознесся, какой же смысл это имеет, как не тот, что Он и прежде не сходил в нижние места земли? Он, нисшедший, есть тот же самый, который вознесся выше всех небес, чтобы наполнить всю Вселенную. И именно Он есть тот, кто поставил одних апостолов, других пророками, других евангелистами, других пастырями и учителями, чтобы сделать святых способными для исполнения служения в общине, для построения тела Христова. Пока мы, наконец, все вместе не придем к единству веры и познания Сына Божия, к совершенной мужеской зрелости, к полной мере роста в полноте Христовой. Ибо мы не должны дольше оставаться несовершеннолетними детьми, которые, как морские волны, бросаются туда и сюда, и гонимы повсюду всяким ветром учения и обманной игрой людей, занимающихся коварством и введением в заблуждение. Но намного более мы должны упражняться в истине, во всех вещах, любовью врастать в Него, который есть глава Христос. Ибо им крепко соединяется и содержится вместе все тело и производит через каждого члена, исполняющего свое служение по действию, соответствующему мере каждой отдельной части, рост тела к своему собственному построению в любви. До этого места, это драгоценное и святое Слово Божье. Итак, мы слышали увещевание Господа или же апостола Павла, который провозгласил народу. И я думаю, что после того, что сделал Бог, мы не можем по-другому, как только эти предупреждения или увещевания принять к своим сердцам и ходить так, как Бог об этом нам сказал в Своем Слове. Пусть Он нас сегодня вечером благословит, пусть Он пребудет с нами и дарует нам то, в чем мы нуждаемся. У нас есть также сегодня здесь молитвенные просьбы. Мы все хотим принести перед Господом и попросить Его, чтобы Он помог. Он ведь в состоянии произвести все. И даже если эти вещи находятся где-то вдалеке, ведь для Бога нету никакого расстояния, Он может действовать здесь, и Он может действовать там. Он ведь наполняет весь земной шар, и Он находится везде, и особенно там, где Его народ собирается, в Его славном и драгоценном имени Иисуса. Давайте встанем для совместной молитвы. Небесный Отец, Мы благодарим Тебя от всего сердца. И тоже за этот вечер мы благодарим Тебя, о Господь, что мы сегодня вечером можем посмотреть снова на Тебя, о Господь, и мы можем также читать о том, как Ты Себя открывал своему народу в Ветхом Завете, и как Ты Себя открывал в Новом Завете, и как Ты говорил через апостола Павла, и Ты, Господь, избирал Себе посланников, так мы об этом читали, апостолов, пророков, пастырей, учителей. Ты еще находишься в действии. В это мы верим от всего сердца, что Ты и сегодня вечером исполнишь то, что Ты себе предпринял исполнить. Господь, мы взираем на Тебя. Если мы бы смотрели на себя, то кто мы такие? Но, Господь, мы взираем на Тебя и знаем, что Ты можешь дать нам то, в чем мы нуждаемся. Мы нуждаемся в Тебе все больше и больше. В это время, в эти часы, о Господь, мы приносим также всех тех, которые попросили об этом, и просим Тебя из глубины наших сердец. Господь, прикоснись к ним, вступись, помоги. Мы не можем помочь, мы только люди. Но мы читали в Твоем Слове, что Ты всегда помогал Своему народу, и Ты всегда был с теми, которые доверяли Тебе. И поэтому мы сегодня вечером доверяем Тебе, и мы знаем, что Ты нас благословишь, и весь Твой поклоняющийся народ, и везде там, где бы народ не был рассеян. Господь, удержь всех по богатству Твоей милости. Господь, Ты благословишь также нас и даруешь нам то, в чем мы нуждаемся. Мы просим это все во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сядем. Хвала и благодарность будет принесена Господу за привилегию, что мы снова можем находиться здесь, чтобы поклониться и чтобы принести Богу честь. Мы пели о вере, и вера есть победа, которая победила мир. Находясь внизу всего мнимого, мы убеждены в глубине наших сердец о том, что Бог победил, и что победа принадлежит Его народу. Все другое Бог сделает так, как оно должно быть. Я хочу передать приветы из Цюриха и также от некоторых, которые особенным образом связаны с нами, которые ежедневно молятся за дело Божье, и тоже такое есть, и за это мы благодарны. Мы знаем, кто молится, тот несет дело Божье в своем сердце. Мне в воскресенье не было хорошо. Мне нужно было почти что прервать проповедовать. Мое сердце подвело меня, и мне было очень-очень плохо. Так то, что я только мог говорить без того, чтобы проповедовать. Оно выглядит так, как будто я подошел к тому пункту, где все вещи достигают своей меры, что по-земному, по-человечески это больше нельзя вынести. Но мы делаем так, как делал Авраам, что мы доверяем Богу. И тоже там, где мы ничего не видим, и все же это входит в наше сердце. Никому не может быть все равно, кто любит Бога, о том, что происходит. Никому не может быть все равно, если драгоценные братья и сестры, которых мы любим и которых мы ценим, если они идут какими-то путями или делают что-то такое, что производит боль, все равно, кто бы это ни был. Кто любит Бога, тот любит всех тех, которые рождены от Бога. Это Божье Слово. И кто не хочет себя проверить по Слову Божьему, тот еще не склонился под руку Божью. Есть определенные вещи в Святом Писании, которые являются хорошим масштабом, который нельзя согнуть, который не сгибаем. И все же ясно можно об этом прочитать, так что мы сами можем в себе распознать и так жить у других, что можно было бы сделать лучше и правильней. Вы знаете, что в Ветхом Завете оно было так. Когда люди что-то делали, что было неправильно перед Богом, тогда их побивали камнями или же на них сходил суд, потому что милости еще не было. Святое Писание говорит, что закон пришел через Моисея, а милость и истина через Иисуса Христа. И таким образом мы различаем между Ветхим и Новым Заветом настолько, что для всех есть милость, покамись есть время милости. И я в воскресенье пришел к такому решению, которое, может быть, сможет коснуться цели. И я сам подумал в себе, что все то, что мы делаем с другими, это может возвратиться к нам. Это может произойти в нас. И поэтому мы должны быть очень осторожны с тем, что мы говорим, особенно с суждением, которое мы делаем. Конечно же, мне приносит боль намного более, чем кому-то другому в любом отношении. Мне только нужно открыть мои глаза, будь это утром, в обед или вечером, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, когда бы это ни было. Мне только нужно открыть мои глаза, и я чувствую в моем сердце глубокое страдание и большую боль, что я это состояние не буду дольше выносить. В этом я и другие не ошибаются. Я не говорю это сейчас ради того, чтобы кого-нибудь настроить каким-нибудь образом, чтобы пробудить сострадание. В сострадании я не нуждаюсь ни от кого. Все, что я хочу этим достигнуть, чтобы мы дело Божье вместе приносили перед престолом милости, но чтобы приносили так от сердца, чтобы Он мог нас услышать. Я ведь в воскресенье в Цюрихе говорил о слове из Луки 1 главы. И мне оно кажется так, как будто это такое слово, которое может подходить тоже на последнее время, как и тогда в начале. Мы ведь в вступительном слове уже слышали из двух прекрасных мест. Одно это было из Второзакония 4 главы, что Бог себя открывал своему народу. Он говорил, Он действовал, Он вывел, благословлял, обеспечивал едой и питьем, как никакой другой народ на земле. Был только один народ Божий, и Бог на все другие народы не обращал внимания. Ради этого одного народа, чтобы его благословить, сохранить, чтобы вести и сопровождать. И здесь говорится во Второзаконии, в 4 главе, в 37 стихе, «И так как Он любил отцов твоих и избрал потомков их после них, и в собственной личности великою силою вывел тебя из Египта, чтобы прогнать пред Тобой народы, превосходящие Тебя величие и власти, и привести Тебя сюда, чтобы дать Тебе в собственность землю их, как оно есть на сегодняшний день. Бог через Авраама, Исаака и Иакова имел спасительный план со своим народом по милости через избрание. И Он его привел к исполнению. Здесь написано такое слово «избрал». И Бог был лично в это вовлечен. В послании к Ефесянам мы читали слово о увещевании или предупреждении. Павел был узником Господа, и на его сердце лежало, чтобы общину привести ко Христу как чистую деву, без пятна и без порока. И он поэтому писал письма с увещеваниями, с предупреждениями. У него было сердце, как у отца, сердце, как у пастуха. У него шла речь о пастве Божьей, над которой его Святой Дух поставил, чтобы он смотрел за ней. И здесь даже во втором стихе говорится, чтобы мы ходили достойно со всяким смирением, которое к нам изошло. Со всяким смирением и кротостью, с терпением, как таковые, которые снисходят друг к другу в любви. Если же мы уже должны снисходить друг к другу в любви, тогда это должно быть уже немножко тяжело. Иначе бы это увещевание не было бы написано. Кому-то другому сказать свое мнение — это может каждый. И знать что-то лучше может тоже каждый. Но не каждый может принять другого таким, какой он есть. Каждый другого хочет переделать, изменить. И что же тогда? Что вы тогда сделали из меня, если я должен быть таким, как вы хотите иметь? Так вообще даже не пойдет перед Богом. Бог хочет каждого преобразить так, как Он его хочет видеть. Ведь это ж было бы печально, если бы один должен был быть таким же, как и другой. Что бы это тогда было? Тогда никто не был бы таким, каким он должен был быть. Тогда бы все было бы неестественно. Тогда это был бы какой-то маскарад или какое-то представление в Доме Божьем. И от этого да защитит и сохранит нас Бог. Нет, каждый должен быть тем, что Бог сделал из него. И даже земные качества или же таланты, или чем бы человек ни был, давайте будем друг друга принимать так, как Бог нас принял во Христе. И давайте будем друг друга сносить в любви. И давайте больше не будем произносить ни одного слова, что один такой, а другой такой. Будьте ведь рады, что оно так есть. Как однотонно было бы на земле, если бы все цветы имели бы один и тот же цвет, и одна гора выглядела бы такой же, как и другая, и все лица были бы одинаковые, как и эти стулья, на которых мы сидим. Что это было бы, если бы мы все были однотонными? Что это было бы? Это было бы плохое дело. Нет. Наш Бог, Он всезнающий и верный Бог, который обо всем подумал, что касается человеческой области, и также, конечно, что касается Царства Божьего. И здесь нам было со всем нажимом сказано, чтобы мы друг друга сносили со всем смирением, кротостью и с терпением в любви. И старайтесь ревностно сохранять единство Духа посредством союза мира. Это все принадлежит вместе. Если мне кто-то не подходит, тогда я сделаю какое-то замечание, а замечание повлечет за собой раздор, распрю, а за этим потом пойдет раскол и все возможное, но только не любовь и не мир. И как раз-таки эти обе вещи должны открыться, и в этом мы должны прикладывать усилия, чтобы сохранять единство Духа. Возлюбленные, даже сами апостолы, они были разные. Они отличались один от другого. Но это все были мужи Божьи. Никто никого не хотел переделать. Каждый принимал и почитал один другого таким, каким он был. Мы должны это однажды принять во внимание, чтобы мы каждого могли передать Богу в Его решениях, в Его планах и со всем тем, чем Он является. И тогда все будет в порядке. Ведь в конце концов, каждый отвечает сам за себя перед Богом. И каждый делает то, что он думает правильно перед Господом. Здесь, в Луки, в первой главе, это вообще-то славное слово. И вы знаете, четыре евангелиста, они тоже отличались один от другого. И если вы мне сегодня вечером поверите, то они все писали по-разному. И все же они освещали одно и то же самое дело и ставили это в центр. Что же сделал Матфей? Он начал с длинной родословной, и он начал доказывать земную родословную линию через весь этот список. А потом он показывает 14 родов, а потом еще раз 14 родов, а потом еще раз 14 родов, и потом он их всех перечислил, не так ли? А у Марка он говорит здесь, что Евангелие об Иисусе Христе, Сыне Божьем, имеет следующее начало, как написано у пророка Исаии, и потом также у пророка Малахии. Так он сделал вступление. Лука, он сделал это совсем по-другому. И я рад, что Бог этих мужей вел так. Представьте себе, мы бы в каждом Евангелии читали бы одно и то же предложение, одну и ту же самую историю и нашли бы то же самое описание. Тогда бы ведь одно Евангелие было бы достаточно. Тогда бы мы не нуждались бы в четырех. Нет, Бог в своей мудрости, Он все сделал прекрасно. Но заметьте, как по-человечески здесь слышится, как здесь делается вступление. Я прочитаю. Как известно, что уже многие начали составлять повествования о событиях, которые исполнились посреди нас, и как передали их нам мужи, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова. Так решился и я, после того, как я тщательно исследовал все факты о началах всего, описать тебе все, благородный Теофил, в правильной последовательности, чтобы ты мог убедиться в надежности тех сообщений, в которых ты был наставлен. Да, можно было бы почти что сказать, здесь говорит какой-то репортер, не так ли? Если сейчас просто подумаешь по-человечески, что уже многие начали составлять повествования о событиях, которые исполнились. Так решился и я, возлюбленный Теофил, также тебе написать. Но теперь мы подходим к вопросу, кто же вложил в его сердце это решение? Многие писали, но здесь было Божье решение, иначе бы мы этого не имели в этой Библии. Мы верим, что Бог бодрствует над Своим Словом. Бог имел свой план со всеми этими мужами. Но самое прекрасное в них — это было то, что они оставались людьми, обеими ногами на этой земле. Они не были какими-то фантазерами или чокнутыми, но они писали так правдиво, как только было. И он здесь еще говорит, что я решил тебе написать в правильной последовательности, чтобы ты мог убедиться в надежности тех сообщений, в которых ты был наставлен. Теперь мы подойдем вообще-то к тому тексту. Никто, ни Матфей, ни Марк, ни Иоанн, они не описывали те события, которые мы сейчас прочитаем. Никто из них не подчеркивал это место с пророком Илией здесь, в первой главе, в 17 стихе, как это сделал Лука. Никто нам не описал это так, как Лука. Дайте мне это прочитать. Мы перепрыгнем эти стихи и начнем с 8 стиха. «Случилось жить однажды, когда он в порядке своей очереди должен был совершать священнослужение перед Богом, что он по обычаю священников посредством жребия был предназначен войти в храм Господень и принести там жертву курения, в то время как все множество народа в час жертвы курения находилось снаружи в молитве. Если мы здесь на минуточку остановимся, сначала все выглядит так, как будто это какая-то традиция. Бросают жребий, чтобы увидеть, кто из священников сейчас будет, который принесет жертву сожжения. И это как-то немножко выглядит по-человечески. Но разве Бог не позаботился о том, чтобы жребий коснулся праведного? Разве Давид уже не сказал, что мне достался лучший жребий? Что мне досталось большое наследство? По земному? Да. Боже мой, мы бы сказали бы, что же из этого должно быть? Не беспокойтесь об этом. Бог ведь стоит над всем тем, что мы делаем по-земному. И Он все равно исполнит Свой совет и даст произойти Своей воле. И здесь говорится, что Он по обычаю священников посредством жребия был предназначен войти в храм Господень и принести там жертву курения. Самое прекрасное было в том, что это была единственная жертва, где община Израиля лежала на своих лицах и имела богослужение, в то время, где этот муж приходил в присутствие Божье. И когда этот муж приносил жертву, и дым символически поднимался ввысь, точно так же возносились молитвы святых к Богу и к Его престолу. И мы можем это еще прочитать в Откровении, 8 главе, после открытия 7 печати, что дым курительного состава святых и именно молитвы святых возносились к престолу Божьему. В тот час, когда этот муж через жребий вошел в храм Божий, то произошло следующее, что когда была принесена жертва сожжения, был час молитвы. И точно так же, как возносился дым, точно так же возносились молитвы святых. Кто еще тогда будет удивляться, что Бог ответил? И в 11 стихе написано: «Тогда явился ему ангел Господин, который стоял по правую сторону жертвенника для жертвенного курения». Этот Захария, он знал в точности, где он стоял. Он знал в точности, что он сказал. Он мог это позже повторить. «Тогда явился ему ангел Господин, который стоял по правую сторону жертвенника. При виде его Захария испугался, и страх напал на него. Но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, станет тебе матерью сына, которому ты дашь имя Иоанн. Ты возрадуешься и возликуешь, и многие возрадуются рождению его, ибо он будет велик перед Господом. Вина и хмельных напитков он пить не будет, и Духом Святым исполнится уже от рождения». И теперь внимательно послушайте. «Многих из сыновей Израилевых он приведет назад к Господу Богу их. И он есть тот, кто будет идти перед Господом в духе и силе Илии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям, и непослушных к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный». Разве это не прекрасно? Как мы можем быть благодарны, что этот Лука внезапно получил в свое сердце, чтобы написать? Столько много людей уже столько много писали, и вдруг он должен был написать. И я скажу это еще раз. Прочитайте у Матфея, прочитайте у Марка, прочитайте у Иоанна. Эта история нигде не записана. Только здесь. И дает нам даже разъяснение, что первая часть из пророка Малахии здесь упоминается. И именно, что он сердца отцов вновь обратит к детям. И на этом потом конец. А сердца детей к отцам это было пропущено, потому что это не относилось к тому времени. Возлюбленные, мне никто ничего другого не может сказать, как только то, чему мы уже верим, что Бог святых мужей вдохновлял, и они не выдавали себя за богов, хотя они и богами были. Так об этом говорит Святое Писание. Они были богами и все вместе сыновьями Всевышнего, со ссылкой на пророков. Сейчас здесь апостолы или же ученики Господа. Может быть, у них даже не было никакого необыкновенного призвания, и все же они получили место в Царстве Божьем, чтобы написать, что тогда действительно произошло. Я Богу за это благодарен. Во всех этих Евангелиях мы имеем многообразие. И если мы это все подведем и соединим вместе, тогда мы имеем весь обзор. Самое важное, что здесь находится, при первом пришествии Господа пришел ангел Гавриил к Марии. Сверхъестественное происходило на земле. И к тому же самому времени, когда примерно было пришествие Господа, то выступил Иоанн. И вы знаете, что Захария не мог верить, что обетование исполнится, хотя он и участвовал там и мог сказать, что ангел стоял по правую жертвенника и сказал то и другое. И все же у него были трудности, чтобы поверить. И здесь говорится дальше. В 18 стихе. «Тогда Захария сказал ангелу, как я могу считать такое возможным? Как я должен считать такое возможным? Я сам человек старый, и жена моя уже тоже в преклонном возрасте». Тогда ангел ответил ему, «Я Гавриил, который стоит перед лицом Божьим и послан для того, чтобы говорить к тебе и возвестить тебе эту радостную весть. Но теперь слушай, ты будешь нем и не сможешь говорить до того дня, в который исполнится это обетование мое, потому что ты не поверил словам моим, которые исполнятся в свое время». В этом все дело. Господь принес послание через этого ангела Гавриила, но муж Божий в тот момент не мог все это так охватить и сказал, как оно все это должно быть возможным. Мы вспоминаем о Аврааме, о старом человеке в преклонном возрасте, и Господь дал ему обетование. Бог всегда делает вещи таким образом, где его имя будет прославлено. Авраам мог бы получить сына, когда он еще был молодым. Но где бы тогда было бы чудо? Где было бы обетование? Где было бы прославление Божье? Точно так же оно было здесь и с Захарией. Разве Бог не мог позаботиться о том, чтобы посреди всех детей и был рожден этот один? Бог знает в точности, что ему надо делать, в какой час, каким способом, через кого он уже все запланировал. Никто не может к нему прийти и сказать, «Господь, сделай сейчас это или сделай другое». Нет, мы все будем частью великого плана Божьего в это время, как и те мужи. Думаете вы, что Лука осознавал в свои дни, что он там делает? Он пишет, «Возлюбленный Теофил, я хочу тебе здесь обо всем сообщить, чтобы ты в точности по порядку знал, как все происходило». Ведь Теофила уже ведь давно нету. Но с того времени тысячи и сотни тысяч и миллионы из людей читали это и радовались об этом, что Бог имел тогда мужей, которые могли записать, которые говорили, которые были свидетелями и которые повествовали о том, что Бог сделал. И вплоть до сегодняшнего дня мы можем это читать. Я сейчас подойду к концу и снова возвращусь к началу. Он здесь говорит чисто по-человечески. Как об этом уже известно, что уже многие начали составлять повествования о всех событиях, которые исполнились посреди нас. Он мог бы сказать, если ты себя каким-то образом хочешь проинформировать, то ведь столько уже много написано здесь, где-то ты можешь об этом прочитать. Дух Божий в нем ввел его, чтобы он написал, чтобы он изложил. И это было направлено к одному единственному человеку из того времени к общине живого Бога во все времена посреди всех народов, языков и наций. И здесь говорится в третьем стихе, «Так решился и я». Ведь это ж действительно, и я это подчеркиваю еще раз. Это было бы так, как бы мы люди сказали. Мы бы сказали бы, «Я решил написать вестник миссии», «Я решил сделать то или другое». Это одно дело. Но Бог находился в этом решении. Бог вложил это решение в его сердце. И это ведь самое важное и самое решающее. И потом здесь написано, «После того, как я тщательно исследовал все факты о началах всего, описать тебе все, благородный Теофил, я хочу сегодня просто сказать, самый благородный народ на земле — это есть народ Божий. Мы были перемещены в царскую позицию. Он нас искупил своей драгоценной и святой кровью. И так говорится в начале, в откровении Иисуса Христа, что Он искупил нас Богу и сделал нас царями и священниками. И здесь этот муж называется благородным. Сегодня благородные все те, которые речь Божью принимают своим сердцам, которые могут верить и которые каждое Слово Божье видят правдивым. Чтобы ты мог убедиться в надежности тех сообщений, в которых ты был наставлен. Мы Богу Господу благодарны, который позаботился о том, чтобы мы Его драгоценное и святое Слово могли иметь. Свидетели из Ветхого и из Нового Завета, они говорили и писали, они были побуждены, вдохновлены и водимы Святым Духом. И все Писание Богом вдохновлено и полезно для поучения, для обличения и для созидания в Иисусе Христе, нашем Господе. Тогда Захария приносил жертву, а община находилась в молитве. И Бог ответил, «Возлюбленные, и это стало мне великим». Это есть начало Нового Завета, переход к Новому Завету. Первое — это еще Ветхий Завет. И как здесь говорится в 8 стихе, когда он в порядке своей очереди должен был совершать священнослужение перед Богом, ведь это ж был еще Ветхий Завет. Ветхий Завет. Служение в храме, Бог и так далее. Но потом, и даже здесь написано в порядке своей очереди священнослужения. Да, в порядке своей очереди священнослужения. Замечаете, что Бог посреди всех порядков, посреди всех обычаев, Бог посреди всего исполнил свой план. Как велик наш Бог! И разве наш Господь не порицал всех книжников и фарисеев? Разве Он им не говорил, кто они такие? И все же, Он посреди всего человеческого делал Божье. И Он через это приготовил честь Своему имени и исполнил Слово Своего обетования и осуществил его посреди всего. Бог действовал и производил спасительную историю. Там приносится жертва, согласно Ветхому Завету, дым возносится, люди молятся. Но Бог отвечает. Бог делает новое начало там, где люди собраны в Его имени и делают то, что они еще знают перед лицом Божьим, и остальное они передают Ему, и Его Он тоже исполнит. И точно так же оно в наши дни. Когда я, конечно же, это читал, где ангел сказал, что он пришел из присутствия Божьего, или же, что он стоит перед лицом Божьим, то ведь это ж нельзя не заметить. И нельзя мимо этого пройти, что ангел тоже действительно пришел к брату Бранхаму и сказал примерно те же самые слова. «Я пришел из присутствия Божьего, чтобы тебе сообщить. Мы можем здесь взять параллели, но Бог пусть нам разъяснит все остальное и сделает нас благодарными. На моем сердце просто лежит то, чтобы мы дело Божье приносили так перед Господом, чтобы мы полностью приносили это дело перед Ним и сказали: «Боже мой, имей Ты свой путь и сделай то, что Тебе благоугодно». Мы можем, может быть, как это уже стало привычным, собираться вместе, но я скажу вам, мы не приходим сюда по привычке, мы приходим сюда, чтобы встретиться с Богом. И в один прекрасный день оно исполнится, и Бог ответит, как Он и ответил тогда. И, может быть, мы будем сидеть и сами в себе думать, ну да, наши братья еще тоже кое-что имеют человеческое. И это правда, стопроцентно. Это имел Лука, это имел Захария. Но потом посреди человеческого пришло Божье. И через это Бог был прославлен. И, может быть, оно выглядит сейчас тоже так же, и, может быть, оно так и есть. В любом случае, мы доверяем полностью и совсем Господу. И мы знаем, что Он все сделает хорошо. Да будет прославлено Его имя. Аминь. Давайте встанем и поблагодарим. Небесный Отец, мы благодарим Тебя вместе за Твое драгоценное и святое Слово, которое является светильником для наших ног. Господь, мы благодарим Тебя, что мы можем собраться еще вместе, и что Ты еще говоришь к нам, о Господь, что Твое Слово, Господь, еще исходит к нам, и что мы еще можем выровняться по Слову Твоему. Мы поклоняемся Тебе в нашей среде. Мы прославляем Твое славное имя и воздаем только Тебе честь, о Господь, и славу, и хвалу. Ты придешь к Своему праву с Твоим народом, как Ты всегда это делал, как Ты всегда приходил к Своему праву. Точно так же и в наши дни Ты придешь к Своему праву. Господь, Твой народ не переставал прославлять Твое имя, когда священник входил в храм, и тогда Ты явился. Кто из них помышлял о том, что Ты пошлешь Своего святого ангела, и Ты его послал? Аллилуйя! О Господь! Хвала Твоему имени! Господь, Ты также и сегодня вечером говорил мощным образом через Свое драгоценное и святое Слово. И оно становится нам все величественней и славней. Хвала Твоему прекрасному и драгоценному имени Иисуса! Аллилуйя! Аминь!